слава и страдания. Это объясняет смысл боговдохновенных слов апостола Павла: «Если терпим, то с ним и царствовать будем». Второе послание Тимофею 2:12. В послании к Римлянам 5 главы с 3 по 5 стихи говорится, что в страданиях выковывается характер, приобретая качество любви агапе, а совершенный характер – необходимое условие воцарения. Так как характер не может совершенствоваться без страдания, то страдание является необходимым приготовлением к царствованию. Катастрофа грехопадения. Когда Бог сотворил Адама, Он провозгласил, что он хорош, но грехопадение нанесло ущерб Адаму и всему его потомству. Оно сделало людей рабами эгоцентризма. Эгоцентризм же есть сущность всех грехов и несчастий, которая приводит свою жертву к саморазрушению. Эгоцентризм порождает вражду, а вражда – это сущность ада. Эгоцентризм является собой полную противоположность святости или любви агапе, которая составляет отличительное свойство и сущность неба. Необходимость децентрализации личности. Чтобы сделать человека подобным своему сыну, Бог должен децентрализовать его. Децентрализация начинается с возрождения и оправдания и продолжается в освящении и исполнении Духом Святым. Но это еще не конец. Эти процессы можно уподобить коридору, который служит для того, чтобы проходить в комнаты, но не для постоянного жилья. Действие освящения, децентрализующая личность, обладает одновременно и мгновенным, и прогрессирующим характером. Это и резкое изменение, и процесс, продолжающийся всю жизнь. Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Смотрите послание Филиппийцам 1:6. Польза от скорби. Если бы главная цель Бога в спасении человека была только лишь взять его на небеса, он, вероятно, сделал бы это немедленно. Но Бог желает подготовить человека к господству над бесконечной вселенной. А для этого человек должен обладать необходимыми качествами характера. Никакой прогресс в духовном освящении, воспитании богоподобного характера в любви агапе невозможен без скорби и наказания. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда – не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стихи. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого не наказывал бы отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Послание Евреям, 12 глава, с 5 по 11 стихи. Наказание и воспитание. Из вышеприведенного отрывка Писания, равно как и из других подобных отрывков, ясно следует, что скорбь, страдания, несчастье и боль служат для верующих прежде всего не воздаянием, а воспитанием. Они не лишены разумной цели. Земные родители иногда допускают ошибки в воспитании своих детей и наказывают их напрасно. Но не так Бог. Он готовит верующих к господству над вселенной, которая столь огромна, что кажется бесконечной. По-видимому, Бог без помощи страдания не может полностью освободить от эгоцентризма падшего человека, даже возрожденного. Вотчман Ни сказал, что мы не можем продвинуться хотя бы на шаг в познании Бога иначе, чем через страдания. Некоторые сочтут это преувеличением, но сама жизнь показывает, что лишь немногие люди начинают искать более близкого общения с Богом, если не бывают к тому принуждаемы обстоятельствами. Пример Израиля. История Израиля служит тому иллюстрацией. Когда Израиль начинал процветать, он забывал поклонение Иегове и обращался к распутному идолопоклонству. Только очередное наказание побуждало евреев раскаяться и возвратиться к Иегове. На протяжении веков, в то время как Бог стремился выделить из человеческого рода святой народ, через которого мог бы воплотиться Мессия, повторялась та же история процветания, отпадение и отступничество, затем наказание и возвращение к Богу. Смотрите книги Судей, 2 глава, с 11 по 19 стихи, 1 Царств, 12 глава, с 9 по 10 стихи, 2 Паралипоменон, 15 глава, 4 стих, 33 глава, 12 стих, книга Исаии, 26 глава, 16 стих. Пример псалмопевца. Опыт псалмопевца иллюстрирует это. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Псалом 118, 67, 71 стих. Кто из нас не знает тому множество примеров в жизни, когда люди с христианским воспитанием уклонились от пути Божьего и возвратились к нему только благодаря болезни, сердечному удару, раку, трагической аварии или другому несчастью. Да и среди неверующих бывают такие случаи, как один человек сказал мне: если бы не несчастье в моей жизни, которое привело меня к парализации, я бы никогда не взыскал Бога. А так теперь у меня есть время подумать о вечных вопросах, понуждаться в Боге. Пример Христа. Один из самых замечательных комментариев на целесообразность страданий в божественном домохозяйстве дан в послании к евреям, 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Послание евреям, 5 глава, 8 стих. А Макларин в связи с этим говорит: совершенствование Иисуса протекало не в аспекте усовершенствования нравственности, которая была присуща ему по природе, как Христу. Его совершенствование преследовало иные цели, а именно развитие качеств, которые были необходимы ему для осуществления миссии вождя и совершителя нашего спасения. До того, как он пострадал, он сочувствовал нам, как Бог. Но пострадав, он стал сострадать нам, как человек. В книге «Уиклифский комментарий к Библии» мы находим такие слова: «Через страдания его человеческий опыт усовершенствовался. Так как он страдал, он теперь полностью подготовлен действовать как начальник, с большой буквы, человеческого спасения. Если многие сыны, которых Христу было поручено привести к славе и владычеству, могли прийти к этому только через страдания, то и сам Христос, будучи их начальником, должен был пройти через тот же человеческий опыт бедствий. То есть сам Христос, будучи их начальником, должен был пройти через тот же опыт человеческих бедствий. Тот факт, что человеческий опыт Христа обязан был усовершенствоваться страданием, доказывает, что страдание не случайно и не бесцельно, но играет важную роль в Божьем плане искупления. Важность сокрушенности. Страдание Христа только усовершенствовало и завершило его человеческий опыт. Оно не имело целью очистить его моральное естество, даже как человека, потому что он был безгрешен. Его человеческое достоинство не было запятнано никаким грехом. Но с падшим человеком дело обстоит иначе. Нет иного пути уподобиться Христу, как разве только путем страданий, потому что никакие иные средства не могли бы децентрализовать человека. Если он не проходит через страдания, если он стремится избежать его и отказывается распять на кресте свою плотскую природу и свое «я», то он останется твердым, эгоцентричным, несокрушенным и, значит, неподобным Христу. Как Господь сказал: «Возьми крест свой, отвергнись я и следуй за мною». То есть это крест страданий, и невозможно человеку освободиться от этого эгоцентрического «я» без страданий. Целый, не надломленный, не сокрушенный человек бесполезен для Бога. Дж. Р. Миллер. Человек может твердой волей избежать определенных страданий, но этим он подвергнет себя большему страданию. Некто сказал: есть вещи, которые даже Бог не может для нас сделать до тех пор, пока не позволит нам пострадать. Боль нравственного выбора. Освальд Чеймберс говорит: «Бог не сделает нас святыми в смысле нашего характера. Он делает нас святыми в смысле невинности. Мы должны превратить эту невинность в святой характер посредством моральных решений. Эти решения находятся в постоянной вражде с нашей плотской природой. Духовный прогресс возможен только через прогрессивное умерщвление нашей плотской природы». Макларен сказал, что каждый шаг на пути духовного прогресса будет оставлять за собой кровавые следы раненного себелюбия. На пути всего духовного продвижения человеку необходимо сооружать алтари, на которых даже законная личная жизнь должна быть принесена в жертву. Принятие правильных моральных решений, развивающее богоподобный характер, всегда причиняет боль, потому что даже после освящения и исполнения Духом Святым человек все еще остается падшим существом. Некоторые люди думают, что после того, как они испытали эти действия благодати, в их духовной жизни уже нет ничего противоположного Богу. Но, как мы уже говорили, процесс нашего освящения одновременно мгновенен и постепенен. Он будет продолжаться вплоть до нашего конечного прославления во Христе. Писатель Шеридан Бейкер сказал: «Многое еще должно быть сделано верующему путем наказаний и смягчений и расплавления и зрелости, даже после того, как это состояние, то есть исполнение Духом, достигнуто. А из этого следует, что это состояние отнюдь не является последней ступенью в процессе искупления. Освященному верующему не понадобится много времени, чтобы раскрыть грубость своих манер, которую он оплатит себе и удалит, грубую резкость речи и голоса, от которых он даже также отвернется, и другие остатки старой болезни, которые прилипают к нему даже после удаления болезни. Но мало-помалу он от них избавится, как это прекрасно символизирует история завоевания Ханаана». Есть даже такая проповедь на молодежном общении, она записана на кассетах, где брат рассказывал о завоевании Ханаана как прообраз освобождения души от рабства всяких страстей, похотей, грехов, то есть борьба духа с плотью на этом примере раскрывается. Духовная статичность – основной недостаток. Один из самых больших недостатков церкви состоит в том, что воспринятый ею дар благодати пребывает в статическом состоянии, то есть не прогрессирует. Плоды виноградной лозы всегда растут на новых ростках. Без обрезания лоза будет приносить мало плода или даже совсем не принесет виноградных плодов. Вот почему Иисус сказал: «И всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает», то есть подрезает, «чтобы более принесла плода». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Если бы лоза обладала чувствительностью, то подрезание было бы для нее болезненным. Но без страдания не было бы ни роста, ни плода. А, видимо, все-таки растения чувствуют эту боль, потому что болеют после этого, бывают. С надломленными ветвями растения болеют, с подрезанной корой, с подрытыми корнями и так дальше. Но так для человека процесс очищения болезненный, конечно, для души. Например, Бог допускает верующему через другого верующего какую-то скорбь, человек допускает обиду или проявляет эгоизм, себелюбие, уязвленное «я», задето болезненное самолюбие, обиделся, надо идти просить прощения, надо и пойти унизиться. А это очень болезненно, чтобы освободиться от этого в молитве перед Господом, пойти попросить прощения. Поэтому и сказано, да хвалится брат, униженный высотою своей. То есть, чтобы подняться на ту духовную высоту, очиститься от греха, осветиться, надо пройти через унижение. А это болезненно, так как самолюбие ранено, я уязвлено, надо смирить себя, отвергнуть это я. А это часто бывает, как оторвать от сердца для души. А это больно. Нужно ли жалеть себя? Как много смысла в словах Иисуса: «Отец мой, виноградарь», Евангелие от Иоанна 15:1. Заметьте, не сатана виноградарь, а Господь сказал: «Отец мой». Когда к человеку приходит скорбь и страдания, будь то в результате его морального решения, физической болезни или тяжелых обстоятельств, то если он не понимает стоящей за этим благой цели Бога, он становится жертвой негодования и жалости к себе, которые приводят его к расстройству и душевной депрессии. Когда это происходит с человеком, он терпит поражение в духовной области, а характер его ухудшается. Такой человек попусту растратил свои страдания. То, чему Бог позволил случиться с ним, чтобы освободить его от себелюбия и самопоклонения, и таким образом привести на путь духовного развития, было растрачено и потеряно. Утешение болью. Как часто человек не понимает или даже оплакивает годы болезней, увечий и мучений, пережитых святыми, такими, как, например, мадам Гуйон, Фанни Кросби, Эми Кармайкл, Джордж Мэттисон и другие, из страданий которых Бог извлек сладостное утешение, исцеление и подкрепление для миллионов ослабевших в пути пилигримов. Да, Бог часто превращает страдания одних в благословение для других, и эта мысль с большим изяществом выражена в следующем поэтическом отрывке. «Напиток сладкий духа жмут в давильнях горького страдания, и те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние». Это, конечно, иллюстрирует только временную, земную ситуацию, но не вечную славу, которая делается понятной нам лишь тогда, когда мы устремляем свой взор на то, что Писание называет невидимым. Опытность через страдания. Страдание, какого бы свойства и силы оно ни было, каким бы ни был его источник, когда оно радостно принимается человеком, приносит плод духовной опытности, Послание Римлянам, 5 глава, 3-4 стихи. Духовная опытность, любовь агапе, представляет собой истинный эквивалент высших ценностей, так сказать, законную небесную валюту. Таким образом, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, то есть бесконечно увеличивающийся высокий ранг. Бедствие, с радостью принимаемое здесь на земле, означает ранг там, на небесах, потому что таким путем Бог создает самоотверженный характер и развивает любовь агапе. Страдание, принимаемое с радостью, разрушает тесные стены нашего «я», высвобождает нас из плена эгоцентричности и дает способность любить. Те, кто так страдают, составят в будущем веке высшую аристократию, правящую элиту мира. Они станут знатью в вечном царстве Бога. Блаженная скорбь. Чтобы возрастать в духовной опытности, необходимо понять, что ничего из того, чему Бог позволяет случаться со своим чадом, плохое это, как нам кажется, или хорошее, не является случайным или нецелесообразным. Все происходящее в жизни верующего преследует одну цель – очистить человека от самолюбия и соединить с Богом. Вся жизнь предназначена быть дорогой к Богу, Макклерон. Все события в жизни человека служат воспитанию в человеке соответствующего характера. Здесь нет исключений. Бог не дремлет и не спит, как написано в Псалме 120, стих 4. Он всевидящ, и потому сатана не может совершить что-либо в тайне от Бога. Все ведомо Богу. Только такая вера может раскрыть человеку смысл утверждения «Да будет блаженна скорбь». Блаженные испытания. Бог не может развить в человеке необходимое качество, не воздвигая на пути человека препятствий или обескураживающих ситуаций. Очевидно, что Бог имеет относительно нас некоторые цели, которые не могли бы получить реализации, если бы мы не страдали и не попадали в непонятные обстоятельства. Для нас непонятные. Вера может быть усовершенствована только через страдания, когда человек кажется покинутым Богом, как ему кажется. Таким путем была усовершенствована вера Иова, который сказал: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться». Книга Иова, 13 глава, 15 стих. Это такая вера, которая не связана с логикой видимого. Бог не может испытать и развить этот вид веры в человеке без таких ситуаций, когда по всем признакам он человека покинул. Именно так было с Иовом, так было и с Авраамом, приносящим в жертву сына. В этом случае вера Авраама была поставлена, так сказать, на самый край пропасти. И это значило, страдание может быть самое невыносимое, но страдание Божье выше. Ведь Бог остановил Авраама, но Бог не остановил смертельной казни своего сына, его страдания и мучений. Не остановил. И это все
за нас, для нашего спасения.
До тех пор, пока вера человека не пройдет через подобного рода испытания, он не будет вправе отождествить себя с великими героями веры. Тайна неисцеления. Это такое страдание, что мучит многих, ищущих исцеления. Эти люди понимают, что существует учение об исцелении. Они знают, что искупительная миссия Христа полностью завершена. Они всем сердцем верят, что Иисус понес на себе их болезни и взял их скорби. Они убеждены в том, что по закону они освобождены от власти дьявола. И все же вера, приносящая фактическое освобождение от болезней, кажется чем-то совершенно недостижимым. Поэтому человек часто винит себя. У меня, наверное, недостаточная вера, чтобы получить исцеление. Иногда это продолжается в течение многих лет или даже вплоть до смерти. Некоторые исцеляются, но многие остаются со своими недугами. Некоторым дается вера для исцеления, а другим нет. Глава 6. Вера более великая, чем осуществляющая вера. Величайшее вечное приобретение. До недавнего времени, в течение всего своего долгого проповеднического служения, я был вполне убежден в том, что сверхъестественное немедленное исцеление всегда, выделено здесь всегда, приносит больше славы Богу и больше вечной пользы, чем продолжающиеся страдания. Для исцеленного это возможно и верно. Всевышний Бог знает, что Он делает. Ну а кому все же не удалось исцелиться? Не может ли для них дело обстоять по-другому? Давайте взглянем на вещи с этой точки зрения. Если цель Вселенной – воспитание в человеческих существах богоподобного характера, то есть качеств любви Агапе, и если такие качества могут быть развиты только через страдания, то не может ли наша закалка в бедствиях принести на земле и в вечности желанный, а то и превосходящий границы желаемый результат? Ответ в каждом отдельном случае будет зависеть от отношения данного человека к дисциплине. Отрицательная реакция на происходящее или мятежность есть не более чем бесполезное расточение наших скорбей, в то время как смиренное принятие и сломленность дают место созданию преизбыточной вечной славы. Великая святость часто означает великие страдания. Многие величайшие святые, более всего потрудившиеся для утверждения Царства Божьего на земле, это те, кто больше всех страдал. Мир никогда бы не услышал о мадам Гуйон, и церковь никогда бы не обогатилась благоуханием ее жизни, да и вечность, возможно, была бы беднее, если бы женщина эта не восторжествовала над страданием. Если у кого и есть основания растрачивать свои скорби в жалобах на судьбу, то она в первую очередь могла бы предъявить на это свое право. Но благодаря глубине ее триумфального смирения она превратила свои несчастья во внутреннее совершенство которая стала указующей вехой страдания для последующих поколений в духовной жизни и, вероятно, послужила ценным вкладом в сокровищницу вечности. Достаточно сказать, что среди тех, кто вдохновился примером ее жизни и духовным свидетельством, был святой Фенелон. А если бы мадам Гуйон была исцелена от своей оспы и избежала бы всех связанных с этим недугом страданий и скорбей, разве было бы это более полезным для Царства Небесного? Принесло бы это больше славы Христу, и приобрела бы сама она сколь-нибудь больше достоинства в вечности? Вот ее слова: «Из-за оспы я чуть было не лишилась зрения. Одна из глазных желез была повреждена. Время от времени между больным глазом и носом возникал нарыв, который страшно болел, пока его не вскрывали. Из-за нарыва голова моя так распухала, что даже подушка нестерпимо давила. Малейший шум был пыткой, не говоря уже о том, что приходилось испытывать, когда порой в моей спальне сильно шумели. И все же это время принесло мне величайшую отраду. Тому было две причины. Во-первых, я была все время предоставлена самой себе и наслаждалась одиночеством. Во-вторых, было удовлетворено мое желание пострадать, желание настолько сильное, что никакие аскетические строгости, применяемые к телу, не могли бы перебить это желание. Это было бы все равно, что пытаться каплей воды затушить большой пожар. В самом деле, какими бы ни были суровости и лишения, которыми терзала я свое тело, все это не удовлетворяло моей жажды креста. Только ты один, о распятый Спаситель, можешь сделать крест человека действенным, чтобы на кресте этом нашло свою смерть мое «я». Пусть другие благословляют себя своей безмятежной и легкой жизни, наслаждаясь и блистая на своих временных жалких небесах. У меня же желания обращены на другой путь. Молчаливым путем страдания за Христа я стремлюсь объединиться с Ним, умертвить в себе все природное, естественное, чтобы мои чувства, мысли и воля, умершие для мира, могли жить полной жизнью в нем. Глубокое проникновение в любовь Агапе есть нечто большее, чем вера, передвигающая горы. Весьма вероятно и даже возможно то, что мадам Гуйон, восторжествовавшая над своими бедствиями и в особенности над своей мучительной болезнью, больше прославила Царство Небесное и больше приобрела для себя вечности, чем если бы она чудесно была исцелена и избавлена от всех страданий. История ее жизни создает впечатление, что совершенное ею смирение и вера, премудрость и доброту обожаемого ею Господа были более желанны и доставили больше радости сердцу Господа, чем если бы она через всемогущую веру пришла к исцелению. Вера, которая может заявить: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться», может быть более драгоценна в Божьих глазах, потому что она исходит от более самоотверженной любви, чем вера, переставляющая горы. Слова великого апостола подтверждают это. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 и 2 стих. Только совершенная любовь к Господу помогла мадам Гуйон восторжествовать над своими страданиями, болью и неописуемыми бедствиями, включая и смерть ее детей, и самых близких ей людей. Так разве не может быть, что и многие другие страдальцы, отчаявшиеся получить чудесное исцеление, имеют такую же великую и даже большую возможность прославить Бога торжественным принятием, как и мадам Гуйон, своих страданий, и развить в себе качество любви агапе, которая является официальной валютой на небесах? То есть это то сокровище, которое надо собирать на небесах. В этом богатеть надо. Герои веры, упоминаемые в послании к евреям. 11 глава послания к евреям проясняет этот вопрос. Начиная с 32 по 35 стих этой главы, апостол перечисляет героев веры, которые были чудесно, славно и сверхъестественно спасены. Невозможно найти что-нибудь подобное вне анналов священной истории. Среди других эффективных избавлений, например, упоминание о Данииле, избавленном от львов и от трех еврейских юношах, спасенных из раскаленной печи, говорится о сверхъестественном исцелении, когда укреплялись от немощи, 34 стих, и даже воскресали из мертвых, 35 стих. Автор послания говорит также и о других героях, начиная с середины 35 стиха, которые замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Стихи 35 по 37. Согласно 39 стиху, все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного. Героизм смиренного перенесения бедствий. Верит ли кто, что те, кто были избавлены от бедствий, получили, так сказать, больше похвалы за свою веру, чем те, кому пришлось претерпеть свои бедствия до конца? Может ли кто сомневаться в том, что страдальцы, вытерпевшие до конца свои испытания, продемонстрировали не меньшую, а то, может быть, и большую полноту любви, чем те, кто испытал чудесное освобождение от мук? Если закон любви – высший закон в вечном мироустройстве, то невозможно ли, что бесчисленное множество святых, которые доказали свою жертвенную любовь тем, что шли к небу крутой дорогой страданий и боли, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, все они, разумеется, получат одинаковую степень с теми, которые чудесно были избавлены, так как любовь агапе есть официальная валюта неба, то вполне возможно, что в день распределения наград те, кто радостно испил до конца чашу страданий, унижений болезней и мук получат не меньшую, а может быть и большую степень, чем те, кто избежал всего этого благодаря вмешательству сверхъестественной силы. Что значит страдать со Христом? Страдание, которое, по словам Павла, производит в безмерном преизбытке вечную славу, мы обычно представляем себе как суровое гонение и мученичество за Христа. Полагают, что за последние 25 лет людей, пострадавших суровым гонением и принявших мученическую смерть ради Господа, было больше, чем когда бы то ни было в истории за такой же промежуток времени. Не исключено, что и некоторых из нас ждет мученический венец в доказательстве нашей любви и вере. Но в настоящее время основное испытание, с которым сталкивается большинство верующих в Соединенных Штатах, это не мученичество и не гонение, характерное для атеистических стран, а страдания, связанные с болезнями, материальным недостатком и недоразумениями. Относятся ли эти страдания к разряду кратковременных и легких, которые производят вечную славу? Не эти ли страдания имел Павел в виду, когда сказал: «Если терпим, то с ним и царствовать будем», а также: «Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться»? Римлянам 8 глава 17 стих. Ответ на этот вопрос, возможно, состоит в том, что не всегда характер страдания определяет духовную ценность, но скорее продолжительность страдания и наше отношение к нему. Страдание за Христа и со Христом зависит не столько от природы и жестокости самого страдания, сколько от того, в каком состоянии духа данный человек встречает это страдание. Например, кротко сносить грубость мужа или сварливость и измену жены, или неблагодарность, презрительность и своенравность сына или дочери, или, жертвуя своим личным счастьем, посвятить многие годы или даже всю жизнь служению безнадежному инвалиду, все это может дать человеку возможность развить мученическую крепость и подняться до таких же вершин совершенной любви, до каких поднимаются подвижники, переносящие суровое гонение во имя Христа. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большую смиренность, преданность Богу, терпение, большую красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Только когда страдания приносят такой плод, они могут быть названы страданиями со Христом и ради Него, ибо в этом случае в человеке осуществляется цель, которую Христос преследовал в нем. Иногда, чтобы Бог мог завершить свою воспитательную работу в том или ином человеке, может понадобиться целая земная жизнь, жизнь постоянных испытаний и бедствий. Итак, если человек принимает свои страдания, в чем бы они ни заключались, таким образом, что в нем в результате возрастает великая любовь Агапе, не являются ли такие страдания поистине страданиями со Христом? Торжество смирения. Может ли сегодня тот или иной человек через свои скорби, от которых он дорого и честно, хотя и безрезультатно искал избавления, присоединиться к армии героев веры, упоминаемых в 11 главе послания к евреям? Может ли быть, что человек, с торжеством и смирением смотрящий в лицо своей болезни или страдающий в иных обстоятельствах, распинающих его себелюбие, будет причислен к великим праведникам и героям веры? По-видимому, мадам Гуйон служит этому живым примером. Если духовная победа, с которой она встретила свои страдания и скорби, принесла больше славы Христу, чем могло бы принести ее чудесное исцеление, не должны ли этим воодушевиться и многие другие страдальцы и смириться перед трудностями, как она? Не могут ли многие, кто безуспешно просит у Бога чудесного избавления от страданий, превратить свои мучения в преизбыток вечной славы, подобно библейским героям веры, если бы только всем существом своим покорились Божьей воле? Ответ на этот вопрос – да, когда они демонстрируют подобную победу над страданием. То есть, если доверяются всецело Богу и принимают как из руки Его, несут смиренно крест свой, отвергают «я», то это послужит для вечной славы. Героизм терпеливой кропотливости. Некоторым людям кажется, что быстрая мученическая смерть, как бы одним росчерком заканчивающая жизненный подвиг человека, говорит о большем героизме и является более великим свидетельством бессмертной любви, нежели долгая жизнь верности в обыкновенных испытаниях и скорбях ежедневной жизни. А разве не может быть, что в глазах Бога человек, живущий в прозаической рутине повседневности и стойко выносящий каждодневные скорби, разочарования и неудачи, приобретает подобные качества преданности и жертвенной любви, которые допущены Богом в его воспитательной программе? Если же это обстоит именно так, то отсюда следует, что люди, торжествующие над своими страданиями, иными словами, смиренно, с благодарностью и богохвалением принимающие все самое ужасное, что с ними случается, возвышают свое положение в вечности, подобно мученикам. Культивируя в период земных испытаний правильное отношение к страданиям, они прививают себе и демонстрируют качество любви агапе, приготовляющее их ко вселенскому владычеству, так же, как если бы они испытали мученичество. С другой стороны, когда человек уступает чувству саможалости, депрессиям и непокорности, он попусту растрачивает свои страдания. Те, кто, отчаявшись получить исцеление от своих болезней, попадают во власть недовольства, ропота, возмущения, нетерпеливости и огорчения к Богу, растрачивают то, что согласно Божьей цели могло бы возрастить в них любовь и таким образом увеличить их чин в Царстве Небесном. Да, действительно, есть над чем задуматься. Эти люди могут оказаться в больших, стесненных обстоятельствах. Предположим так, многодетная семья, большие трудности с жильем, задержка зарплаты, плохие условия. пропитанием, с одеждой и многие другие трудности, натянутые отношения с родственниками, противящимися Богу. И вот в таких условиях, может быть, еще всякие трудности возникают, когда семья или муж, или жена терпеливо несут крест этих обыденных, семейных, житейских тягостей. Самое большое испытание – это, наверное, семейная жизнь. Больших этих испытаний не бывает. Человек может с радостью перенести гонения где угодно. Но в семейной жизни, когда трудности возникают, это самые большие тягости, самое большее мучение. В общении среди народа Божия человек как ангел легко быть духовным, с духовными людьми. Но как трудно быть, допустим, духовным с плотскими дитями, которых предстоит сделать духовными. Сколько терпения надо, самоотверженности, сколько любви надо, сколько смирения надо проявить. Действительно, такая жизнь, конечно, может быть приравнена к страданиям, потому что тягости жизни обыденной, они не менее тягостны, чем кратковременное мученичество. Глава 7. Научиться любви – дело жизненной важности. Кандидаты на возвышенный чин. Может быть, Бог может приобрести некоторых редких святых, которые нужны ему для выполнения каких-то совершенно исключительных задач в Царстве Небесном, только через катастрофические потери, скорби и боль. А если так, то это значит, что люди, не получающие исцеления, несмотря на то, что многие вокруг них исцеляются, не должны впадать в уныние, депрессию или безнадежность. Возможно, Бог предназначил им более высокий чин в своем вечном царстве, нежели тот, который может быть достигнут и без страдания, которое производит плод совершеннейшей и чистейшей любви. Вместо того, чтобы лелеять в себе разочарование, досаду и пессимизм, что является напрасной тратой страданий, им дарована честь обратить свои страдания себе на пользу, заставить скорби работать на них. Апостол Павел говорит, что если человек принимает свои страдания как от Господа и радуется им, он из своих страданий, временных и легких, производит вечную, неизмеримую славу. Смотрите послание Римлянам, 5 глава, 3 стих, 2 послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Итак, если кто остается неисцеленным, то это вовсе не означает, что такому человеку уготована судьба второстепенного гражданина, то есть Царства Небесного. Возможно, именно такие люди как раз и являются кандидатами на высочайшие чины в вечной славе. Только бы с человеком не произошло так, чтобы он возгордился своими этими страданиями, чтобы человек отвергал всякое тщеславие. Здесь возникает вопрос, может ли человек, прочитав эти строки, гордиться своими страданиями, то есть предвкушая то, что ему предстоит. С этим, конечно, тоже человек страдающий должен бороться и отвергать даже подобные мысли о тщеславии или какой-либо награде. Так как Слово Божие говорит нам, не мечтайте о себе, возлюбленные. Наши дни в Божьих руках. Псалом 30, стих 16. В жизни послушного чада Божьего никаких случайностей не происходит. Все возрожденные проходят в земной жизни подготовку к владычеству. Бог самолично возглавляет обучение вечной спутницы Христа, которой предназначено вступить в роль вселенской владычицы после того, как совершится брачная вечеря Агнца. Руки, некогда пронзенные, движут колесом человеческой истории и формируют жизненные обстоятельства индивидуумов. Маклерон. «Все дни мои в руке Твоей, так, Боже, я того желаю, всю жизнь, всю душу, всех друзей Твоей заботе поручаю. Без высшей цели и причины Бог нам страданий не пошлет. Рука Отца из глаза Сына слезинки тщетной не прольет». Необходимость каждой боли. Приготовляю невесту к ее уникальной роли в вечном царстве, Бог сам избирает способы и инструменты обработки человеческой души. Известно, что чем острее резец, тем легче и тоньше обрабатывается деталь на токарном станке. Когда Бог совершенствует святого, Он употребляет острейший резец на своем покорном станке тоже. Без боли Бог не может сформировать святость в человеке, но в то же время Он никогда не посылает человеку бесполезную боль. Все, что избирается для личности, связано с его будущей специфической ролью в вечности. Когда человек попадает в катастрофические обстоятельства, переполненный горем, он может быть искушаем сказать Богу: «Господи, все что угодно, но только не это». Неизвестный автор объясняет это так: «Не случайность, это бедствие, пришло оно из рук Отца. Что видит Бог, не видно мне. Для каждой боли Он видит цель. Он в будущем раскроет мне. Потерянное на земле, на небесах приобретено, подобно рукоделию. Оно с обратной стороны, лишь нитки да корявые узлы. А картину редкой красоты мы видим с лицевой стороны. Ты, Боже, мастер, а я ткань, на славу вечную Тебе. Твой образ дивной красоты, Господь, совершенствуй на мне. От меня это». Лаура А. Бартер Сноу прекрасно выразила эту истину своим толкованием Третьей книги Царств, 12 главы, 24 стихе, в брошюре «От меня это». «Дитя мое, послушай меня, склони ухо свое, чтобы я мог прошептать тебе эти слова, ибо они могут вызолотить славой любое грозовое облако, которое поднимается на небосклоне твоей жизни, и выправить неровную дорогу, по которой тебе предстоит пройти. Этих слов немного, всего лишь три. Позволь же им достичь сокровеннейших глубин твоего сердца, да будут они тебе как подушка, на которую ты всегда сможешь преклонить утомленную заботами голову. Вот эти слова. Это от меня». Это как бы Господь сам говорит. «Думал ли ты когда-нибудь, что все касающееся тебя касается и меня также? Ведь касающийся вас касается зеницы ока моего». Книга Захарии 2:8. «Ты дорог в очах моих, многоценен». Пророк Исаия 43:4. Потому мне доставляет особое удовольствие учить тебя. Когда тебя будут одолевать искушения, и враг нахлынет на тебя, подобно наводнению, я открываю тебе, что и это от меня, что слабость твоя нуждается в помощи моего могущества, и что в безопасности ты находишься лишь тогда, когда позволяешь мне бороться за тебя. Ты в трудных обстоятельствах, окруженный людьми, которые не понимают тебя, которые ни в чем не считаются с тобою и теснят тебя. Знай, от меня это. Я Бог обстоятельств. В каком бы положении ты ни находился, это положение твое не случайно, потому что его предназначил тебе я, Бог твой. Не просил ли ты, чтобы я сделал тебя смиренным? Вот я поместил тебя в ту школу, где преподается смирение. Твоя среда и люди, от которых ты зависишь, есть не более чем исполнители моей воли. Ты оказался в материальной нужде? Тебе трудно свести концы с концами. От меня это, ибо я твой казначей, и хотел бы, чтобы ты брал и зависел от меня. Мои припасы неисчерпаемы. Филиппийцам 4:19. Испытай мои обещания. Да не относятся к тебе слова, но и при этом вы не верили Господу Богу вашему. Второзаконие 1:32. Непроницаемой тьмой окружила тебя ночь скорбей, и это от меня. Я муж скорбей, изведавший болезни. Я позволил земным утешителям разочаровать тебя, дабы ты, обратившись ко мне, получил вечное утешение. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 16-17 стихи. Ты страстно желал совершить для меня великое дело, но вместо этого, сломленный болезнью, слег в постель. Знай, что и это от меня. Мне не удавалось привлечь к себе твое внимание, в то время как ты с головой был погружен в повседневную деятельность, а я хотел преподать тебе некоторые из моих сокровеннейших уроков. Те, кто только стоят и ждут, тоже служат. Некоторые из моих величайших подвижников не допущены к активному служению, потому что я хочу научить их обращению с молитвенным оружием. Сегодня я передаю в руки твои этот сосуд со священным маслом. Щедро пользуйся им, сын мой. Каждое обстоятельство, возникающее перед тобой, каждое слово, причиняющее боль тебе, каждое препятствие, выводящее тебя из терпения, каждую твою слабость обильно смазывай этим маслом. Жало исчезнет, когда ты научишься видеть меня во всем. Постоянное занятие Бога. Все подобные идеи, однако, имеют смысл только в том случае, если Бог готовит нас к вечности. Помимо приготовления для невесты многих обителей, смотрите Евангелие от Иоанна, 14 главу, 2-3 стихи, подготовка самой невесты к трону составляет единственное занятие Бога. Никакая иная космология не имеет смысла для верующего и не соответствует учению слова. Послание Римлянам 8:28 стих. Согласно этой космологии, все, что Бог совершил от всей вечности, и все, что Бог совершает теперь по всему своему необъятному владению, направлено на подготовку невесты к ее будущей небесной миссии. Приготовление царства для нее и приготовление ее для царства составляет постоянное Божье занятие вся деятельность Бога до брачной вечери Агнца сосредоточена на этом. Все, чему позволено случаться с любым членом невесты, тщательнейше продумано по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Послание Ефесянам, 1 глава, 7-8 стихи. Таким образом, верующий, когда бедствие или страдание обрушивается на него, должен знать, что не случай и не пренебрежение Бога виновники всего этого. Этому предназначено было произойти с ним, и цель происходящего, его, то есть верующего, вечное благо, совершенствование и слава. То есть все, что Господь допускает нам, все служит нам во благо, все научиться принимать как из руки Его, с благодарением и терпением. Видимо, так действительно все происходящее с нами тщательно разработано от создания мира. Все это записано, все это в плане есть Божьем. Высокое звание искупленного. Легко не поверить в космологию, утверждающую, что конечная цель Вселенной – это Церковь. Легко поставить под вопрос исключительную важность одного верующего человека для Бога, чтобы человек мог понять, какую ценность он лично представляет для Бога, какую высшую цель в нем Бог преследует. Он должен помнить, что искупленное человечество составляет высочайший разряд существ во Вселенной, следующий за Божественной Троицей. Это подтверждается тем, что каждый рожденный свыше человек является единокровным членом Божьей семьи. То есть из всех творений Божьих Бог человека приблизил больше всех к себе. Так как человек образ и подобие Божие. В Иисусе Христе человек займет престол Божий, одесную Бога. Пережив новое рождение, мы становимся равноправными членами первичной космологической семьи. Послание Ефесянам, 3 глава, 15 стих. Истинно рожденными сыновьями Бога. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Причастниками божеского естества. Второе послание Петра, 1 глава, 4 стих. Рожденными непосредственно от Бога, носителями Божьих генов, не в физическом значении этого слова, называемых семенем Бога. Первое послание Иоанна, 5:1, 18 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих и 23 стих. Мы становимся носителями божественной наследственности. Таким образом, через рождение свыше, и я говорю это с полным благоговением, мы становимся ближайшими родственниками Троицы с большой буквы, в определенном смысле продолжением Божества. Здесь, на арену Вселенной, выходит совершенно новый, исключительный тип существ, как бы новая порода. Нет ничего подобного ему во всех бесконечных вселенских царствах. То есть, когда будет все во всем Бог. То есть, тогда будем подобны ему. Все иные виды существ, живущие во Вселенной, всего лишь сотворены. Только искупленное человечество и сотворено, и рождено. Единственно действительное объяснение Вселенной. Когда рожденные вновь человек понимает, кто он такой и какую цель относительно его преследует Бог, тогда ему лучше понятно, почему Бог тратит на него столько труда. Он для Бога его собственное возлюбленное дитя. Смотрите, 1 послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Божья милость простирается на все творение, как на низших существ, так и на высших. Бог обнимает своей любовью все существующее, от мельчайшего насекомого, которое наслаждается солнечным светом лишь несколько коротких часов и исчезает навеки, до высочайшего архангела, пребывающего на небесах в огненном сиянии славы. Но только искупленные люди являются членами Божьей семьи. Послание Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Это и объясняет, почему мы так важны в очах Божьих, что каждый волос на головах наших сочтен. Это и только это одно объясняет Вселенную. Это единственная космология, в которой есть смысл. Вся огромная физическая Вселенная, составленная из бесконечного множества вращающихся в пространстве небесных тел, не обладает какой-либо самоценностью. Ценность каждого объекта во Вселенной зависит от того, какую роль он играет в плане создания и воспитания единокровной Божьей семьи. Раз речь идет об искупленной личности, то даже волосок на голове одного из Божьих детей занимает Бога больше, чем множество галактических систем и их сияющее солнце, планеты, луны, наполняющие небеса и движущиеся по своим орбитам в космосе. Писание говорит в книге Иова, 7 главе, что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. 8 псалом. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты умалил его перед ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Псалом 143, 3 стих. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Отнюдь не фантазия. Что бы ни совершал Бог во всей своей бесконечной вселенной, это не просто проявление его могущества, и совершается не ради обитателей космоса, не ради ангельских воинств, но ради его собственной единокровной семьи, членов его дома. Если он создает новую галактику, то это ради них. Если он основывает какой-либо новый вид ангелов, то опять же ради них. Послание Евреям, 1 глава, 14 стих. Когда он отдал свою жизнь на Голгофе, он сделал это не ради ангелов, архангелов, херувимов или серафимов, не ради каких бы то ни было обитателей невидимого мира, но ради людей, сотворенных по его подобию, которые составят невесту. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Непостижимая уму космология. Эта космология непостижима человеческому уму. Но если слова Писания имеют смысл, то это есть единственное действительное объяснение Вселенной. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Только Дух, который все проницает и глубины Божьи, 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих, может открыть человеку смысл и значение этого. Когда человек осознает хотя бы немного, кто он, каково его предназначение, и когда он знает, что счастье или горе есть не более чем воспитательная мера, которую Бог применяет к нему, чтобы подготовить его к царствованию, причем царствованию над царствованиями в будущем общественном устройстве мира, и когда он понимает, что чем суровее дисциплина, тем более высокий чин ожидает его в будущем, тогда он может вместе с апостолом Павлом благодарить за все и всегда Бога и хвалиться и скорбями, которые производят в безмерном преизбытке вечную славу. Только имея такую веру, человек не будет растрачивать попусту своих страданий. Да, здесь кто-то поставил вопрос. Конечно, не обязательно иметь такую веру, чтобы за все благодарить Бога. Но если это человеку послужит, для того, чтобы он более стремился к горнему, поощряло, чтобы это... Только бы человек не стал мечтателем, чтобы пуститься в мечтания, другая крайность, начать тщеславиться, то есть опасность в этом. Божий метод обучения любви агапе. Именно такая вера вдохновила Дж.Р. Миллера написать: «Целые, несломленные, несокрушенные люди бесполезны для Бога. А бесполезны они, потому что им недостает любви агапе». Миллер говорит, что нужно научиться любви агапе и что это является великим занятием жизни, потому что закон любви – высший закон вечности. Однако любовь эту необходимо применять в границах времени, и притом только на земле, в среде, которая может существовать только в земных условиях, то есть где есть возможность проявлять ее. Все жизненные обстоятельства созданы таким образом, чтобы отвечать этой единой цели – позволить человеку научиться любви агапе, чтобы он был готов проводить этот закон в вечности. Нет нужды научаться естественной человеческой любви. Она приходит сама. Но любви агапе люди учатся полной сломленностью и безропотным страданием. Автор Х.Е.Х. Кинг чудесно воспел эту веру в следующих строках. «Здесь и только здесь тебе дано страдать во имя Божье. В иных мирах мы будем более совершенно служить Ему, любить Его, прославлять Его, к великой нашей радости, уподобляясь Ему все более и более. Там мы не будем призываться к страданиям, которые назначены нам только здесь, на земле. Так неужели же ты не можешь пострадать здесь несколько коротких мгновений? Если Он позовет тебя сегодня от твоего креста и скажет: «Совершилось, ныне освобождаю тебя от креста твоего по молитве твоей», ты с сожалением и угрызением совести воскликнешь: «Уже? Позволь мне возвратиться и еще немного пострадать с большим терпением, ведь я еще недостаточно прославил тебя, Боже». Да, действительно. только на Земле есть такие условия, то есть в этом мире, где весь мир лежит во зле, столько страданий, и вот только здесь есть возможность проявлять терпение, смирение, кротость, послушание, испытать веру и достичь любовь, Божью любовь, агапе. Проявить верность Богу и прославить Иисуса Христа. Глава 8. Научиться любви агапе, цель жизни. Хромые возьмут добычу. Немногие знают, что Джордж Д. Уотсон, лидер движения «За святость», пережил разрушительное крушение в начале своего служения. Годами позже, после того, как бедствие совершило свой труд, избавление и очищение в его жизни, он сказал, что Бог использует для своей славы наиболее сломленных людей и предметы, сокрушенных лишением имущества, сокрушенных в духе, тех, у кого сокрушены стремления, сокрушены лучшие идеалы, кто лишился своей доброй земной репутации, сокрушен в своих самых глубоких привязанностях, те, кто сокрушен болезнями, кто презираем окружающими и кажется жалким, беспомощным ничтожеством. Таких людей Дух Святой берет и использует во славу Божию. Хромые возьмут добычу. Исаия, 33 глава, 23 стих. Генри Уорд Бичер, который, как сообщают, тоже потерпел подобное крушение в своей жизни, сказал: «Не бойтесь страдать, не бойтесь терпеть крушение, быть неспроверженным, но не разрушенным, разбитым на мелкие куски, лишенным всей своей прежней силы. Вот как человек может обрести истинное могущество. Измеряй свою жизнь потерями, а не приобретениями. Не вином выпитым, но вином вылитым. Сила любви в ее жертвенности. И тот, кто больше страдает, может больше дарить. Время – это прихожая вечности». Этот принцип находится в полном противоречии с современной психологией. Он кажется совершенно бессмысленным, если рассматривать его вне контекста космологии апостола Павла, согласно которой невидимое реально, тогда как время есть не более чем прихожая вечности. Современная психология считает, что глубокий эгоизм нужен для успеха в этом эгоцентричном мире. Но при будущем социальном устройстве закон любви, самозабвения и бескорыстия будет высшим законом. Чтобы жить и преуспевать в том будущем мире, человек должен децентрализоваться. А это может произойти только через ломку, сокрушение, которое, если правильно воспринято человеком, разрушает в нем оковы себелюбия и является основанием любви агапе.